Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Ксения Туркова и мой коллега Данил Гальперович. Мы рассказываем вам о самых важных новостях о войне в Украине и о мировой реакции на все, что происходит. Данила, привет!
Ксюша, привет! Действительно, мы сегодня опять расскажем о военных действиях в самой Украине, о возможных планах российского военного руководства и о том, соответствуют ли эти планы хоть каким-то понятиям о международном праве. Мы скажем о дипломатических усилиях, они довольно мощные с разных сторон. Но начнем мы, как всегда, со сводки того, что происходит в самой Украине. Ксюша, тебе слово.
Да, продолжались обстрелы, как в последнее время они продолжаются и в Харьковской области, и в Луганской, и в Донецкой. В частности, по Харькову периодически наносили артиллерийские удары минувшей ночью. В Киевском районе этого города горели складские помещения, и по области идут активные бои, в частности, в Изюмском направлении. Мы тоже об этом регулярно рассказываем. Там в последнее время напряженная обстановка. В Луганской области было по меньшей мере 10 обстрелов. Обстреливали Северодонецк, Лисичанск, Попасную, Рубежное, которое, кстати, так и не удается взять россиянам, хоть они об этом и рапортуют. И по последним данным, ранения получили 4 мирных жителей, 3 полицейских, несколько жилых домов разрушены. В Донецкой области стабильно напряженная остается ситуация по всей линии разграничения. Обстреливают Авдеевку, Марьинку и Угледар. Ну и обстреляли сегодня утром областную травматологическую больницу в Лимане из систем залпового огня «Ураган». Прямые попадания снарядов вызвали пожар и частичное обрушение больницы. И пострадали также жилые дома, которые поблизости находятся. Но спасатели и пожарные, им удалось какое-то время спустя справиться с огнем и обезвредить взрывоопасные предметы. Сообщается также о том, что по всей вероятности Славянск обстреляли кассетными бомбами. Об этом сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях. Ночь прошла беспокойно, город подвергся обстрелам. К счастью, обошлось без жертв. Ущерб сейчас устанавливается, уточнил он и призвал местных жителей все-таки попытаться эвакуироваться. Тем временем в Херсонской области мы рассказывали о том, что там готовится россиянами такой псевдореферендум. Так вот, сообщается о том, что там объявили мобилизацию мужчин и действительно планируют так называемый референдум и перепись населения. Мы постоянно сообщаем о том, что происходит в Мариуполе. По последним сообщениям, там нашли несколько 30-метровых братских могил, где, возможно, захоронены до 9 тысяч человек. Это не подтверждено официально, но точно известно, что там очень много людей захоронено, а вот какое именно количество, но действительно счет может идти на тысячи.
Да, Ксюша, у меня небольшое дополнение к твоей сводке. У меня дополнение от того, что говорит Генштаб Украины. Они говорят, что российским войскам удалось закрепиться в населенном пункте Лозовое к востоку от Изюма. Но в то же время российская армия пыталась совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дебровне. Это на Харьковщине. И успеха, как говорит Генштаб Украины, эти действия не имели. Кроме того, в районах Зеленой долины и Кременной, как сообщает Генштаб Украины, российские войска продолжают закрепляться на занятых позициях и осуществляют перегруппировку и подготовку к наступательным действиям. Ну вот очевидно, что та самая битва за Донбасс и битва за юг Украины сейчас уже началась.
Ну, а между тем появляются комментарии со стороны российского командования о целях, которых они добиваются. В российской армии назвали задачей войск на второй фазе спецоперации установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это заявил, в частности, заместитель командующего Центрального военного округа Российской Федерации, а его цитируют государственные агентства ТАСС и РИА Новости. По словам военного чиновника, российская армия в ходе второго этапа спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом. Это позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты вооруженных сил Украины. Это была цитата. Мы говорили неоднократно, рассказывали в наших подкастах о том, что, возможно, одна из целей – это как раз установление сухопутного коридора в Крым. Также военный чиновник российский заявил о том, что контроль над югом Украины, в свою очередь, очередь, даст вооруженным силам России еще один выход в Приднестровье, где, вот это интересно, он отметил, отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. То есть теперь нашли факты притеснения русскоязычного населения и там, а вот сколько всего фаз войны, это вторая фаза идет, сколько всего фаз войны планирует Россия, он при этом не уточнил.
Да, Ксюша, здесь надо добавить, что фактически один из военачальников российской армии, высокопоставленных, говорит в открытую, и это цитируется, хорошо, что ты это сказала, государственными российскими агентствами, говорит о планах агрессивной войны и оккупации территории чужой страны. На секундочку, я напомню, что Приднестровье – это вообще-то международно признанная территория Молдовы, и даже Россия признает ее таковой, потому что все время разговаривает о том, как бы вывести или не вывести из Приднестровья свою 14-ю армию. То есть очевидно, что когда российский генерал говорит про то, что будет выход к Приднестровью, где что-то происходит с правами русскоязычного населения, то это публикация планов агрессивной войны и нескрываемых планов возможной угрозы другому государству военной силой, потому что говорится-то о захвате армии России, вот этого юга Украины и так далее. То есть фактически российские военачальники признаются теперь официально в том, что имеют агрессивные планы.
Но, в свою очередь, анонимный западный чиновник заявил агентству Рейтер, что Россия при всем том, что терпит поражение на разных направлениях, все еще может достичь какой-то победы в войне в Украине, в том числе укрепить контроль над Донбассом. И действительно, создание сухопутного коридора в Крым возможно. Он не исключил даже нового наступления на Киев. Это заявил западный чиновник на условиях анонимности. Цитата по агентству Рейтер. «Путину явно не удалось достичь своих первоначальных довоенных целей, но он все еще в состоянии победить», сказал собеседник агентства.
Ну, надо сказать, что действительно есть вот это предположение о том, что российская армия может опять пойти на Киев, что война может продлиться многие месяцы, даже с заходом в следующий год и так далее. Об этом утвердительно говорил недавно, как о возможности такого, британский премьер Борис Джонсон. Ну и надо сказать, что украинские власти достаточно серьезно периодически упрекают Запад в том, что не было сделано все для предотвращения российской агрессии. Вот буквально недавно министр обороны Украины Алексей Резников написал очень резкий пост на своей странице в Фейсбуке, где он говорит, что войну можно было предотвратить, и ответ Запада на вторжение России в Украину был слишком медленным, что мир теперь находится на грани мирового продовольственного кризиса, который может дестабилизировать и Африку, и Ближний Восток, что военная победа Украины – это единственный результат, который заставит Россию пересмотреть агрессивную стратегию. Он констатирует, что российские военные нарушили все действующие правила и обычаи ведения войны. Они насиловали детей, истязали женщин и мужчин и убивали людей выстрелами в затылок. Эти преступления были совершены в Харькове, Мариуполе, Чернигове и Краматорске. Как это ужасно не звучит, и как некоторые не хотели бы списать эти слова на, скажем, напряжение министра обороны Украины, понятное, у этих слов есть прямые международные подтверждения. Миссия наблюдателей ООН зафиксировала преднамеренные убийства как минимум 50 гражданских лиц в Буче под Киевом, и это приравнивается к военным преступлениям. Я напомню, Россия по-прежнему член ООН. Более того, член Совбеза ООН, постоянный, с правом вето. Заявление Управления ООН по правам человека о войне в Украине опубликовано совсем недавно, и там говорится, что российские вооруженные силы беспорядочно обстреливают и бомбят населенные пункты, убивая мирных жителей и разрушая больницы, школы и другую гражданскую инфраструктуру. Все эти действия могут быть приравнены к военным преступлениям. Ну, кроме того, зафиксировала ООН во время своего мониторинга того, что происходит в Украине, это сексуальное насилие, задержание, жестокие обращения с людьми, пытки, убийства и, как я уже сказал, обстрелы жилых районов и объектов инфраструктуры.
Появляются также все новые свидетельства о том, что в Россию едут наемники из разных стран. Вот, в частности, сообщает агентство Рейтер о том, что у посольства России в столице Эфиопии один Аддис-Абебе ежедневно выстраиваются очереди из мужчин, которые хотят отправиться воевать в Украину. Якобы эфиопы начали приходить к российскому посольству 2 недели назад, это рассказали агентству местные жители, и вот к этой неделе число желающих попасть в диппредставительство выросло уже до сотен. Сотни человек стоят в очереди, где-то 200-300 человек. Один из находившихся перед российским посольством мужчин сообщил Рейтер, что его якобы записавшиеся ранее добровольцы, друзья, рассказывали ему о выплатах в размере $2000 за участие в войне на стороне России. Но, тем не менее, Россия отрицает, что ведет набор добровольцев и говорит о том, что это просто люди пришли к посольству выразить поддержку действиям России, что это не означает, что они туда поедут. Но, тем не менее, свидетельства появляются не только из Эфиопии.
Да, там есть смешная деталь. Российские медиа передают, что вроде бы сотрудник посольства вышел к людям, которые стояли около этого посольства, и сказал им по-русски, что типа в добровольцах не нуждаются, спасибо большое за поддержку и так далее. Есть ощущение, что он это сделал, чтобы это передали именно российские средства массовой информации и так далее. Ну, пока эфиопы надеются попасть на войну в Украину через Россию, другие страны занимаются организацией своих мер для помощи Украине. Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Германию на следующей неделе, чтобы провести с союзниками переговоры, посвященные как раз Украине. Это сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что на базе в Германии «Рамштайн» 26 числа на следующей неделе соберутся заинтересованные стороны со всего мира для серии встреч, посвященных последним оборонным потребностям Украины, а также обеспечению уважения и развития прочной безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе. Но Кирби при этом не уточнил, сколько именно стран примут участие во встречах, но он отметил, что среди присутствующих будут союзники, не входящие в НАТО. Стоит напомнить, что США и по меньшей мере 30 других стран еще предоставляют и уже предоставили Украине военную помощь, начиная сразу с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину в открытой фазе. Ну и есть некоторые данные суммарные, потому что США уже поставляли Украине, это данные Пентагона, с февраля США поставили Украине уже более 7000 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», о которых мы так культурно и общественно говорили в прошлом нашем подкасте, 2200 переносных ЗРК «Стингер», и также от США они получили 12 тысяч противотанковых гранатометов AT-4 и другие вооружения, в том числе более 7 тысяч единиц стрелкового оружия, 300 гранатометов и так далее, 17 вертолетов Ми-17 и 3 патрульных катера. Ну и недавно мы говорили, что будет начата поставка в Украину 155-миллиметровых гаубиц и снарядов к ним. Это существенно как раз вот в той так называемой второй фазе войны России против Украины, войны в Донбассе, потому что там открытые местности, и это уже не городские бои, а вот такое столкновение в открытом поле. В этом смысле артиллерия очень важна. При этом не прекращаются некие дипломатические усилия. Вот только что объявлено, что генсек ООН Антонио Гутерреш посетит Россию. И 26 апреля тоже, вот когда министр обороны США будет встречаться в Германии со своими коллегами, Гутерреш будет встречаться с Лавровым и Путиным 26 апреля в Москве. Это при том, что вот я уже говорил, да, что Управление ООН по правам человека фиксирует военные преступления со стороны России. То есть, конечно, важно, будет ли затронута эта тема генеральным секретарем ООН, когда он будет в Москве. Кроме того, продолжаются попытки организовать переговоры между Москвой и Киевом. Во всяком случае, об этом говорит президент Турции Реджеп Эрдоган. И он сегодня заявил, что Анкара готова организовать проведение встречи глав России и Украины. Они цитируют Эрдогана: «Турция прилагает усилия для продолжения стамбульского процесса между РФ и Украиной, готова организовать диалог на уровне глав государств. Подвижки есть, как считает сам Эрдоган. Но при этом российская сторона делает странные заявления. Вот, например, Сергей Лавров, с которым Гутьерреш будет встречаться, говорит о переговорах с Украиной. Я его цитирую сейчас. «Мне очень странно каждый день слышать заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, и они смирились со своей судьбой». Интересно, это Лавров сказал на пресс-конференции сегодня, но надо сказать, что как раз действия руководства Украины и украинской армии показывают, что они совсем не смирились со своей судьбой. Еще из дипломатических новостей. Сегодня же председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным и призывал его в честь предстоящей православной Пасхи незамедлительно открыть в городах Украины гуманитарные коридоры. Ну, мы знаем, что Россия объявляет о том, что она готова открывать гуманитарные коридоры, но по этим гуманитарным коридорам сама же Россия ведет обстрел, когда они открываются. Есть многочисленные свидетельства того, что выезжающие по этим гуманитарным коридорам люди просто убиты, когда они ими воспользовались.
А теперь, я думаю, можно перейти к тому, что происходит в самой России. Отделение «Единой России» в Петербурге сообщило о запуске бота для доносов, его уже так назвали. Это такая программа, в которой можно пожаловаться на лживую информацию, в том числе о действиях российской армии. Можно сообщить о фейках, ну, так называемых фейках, мы знаем, что считается фейками, в соцсетях или медиа. Сначала пользователя просят сообщить имя, фамилию и отчество, также электронную почту. Дальше бот предлагает написать текст обращения, после чего автора жалобы просят загрузить подтверждающие скриншоты или фотографии. Пока не видела никакой статистики, сколько людей уже написали, сколько миллионов доносов, но наверняка много. Поскольку есть такая возможность прикрепить скриншоты или фотографии, я уверена, что наверняка многие этим пользуются и копируют то, что люди пишут в соцсетях, поэтому мы еще услышим о работе этого бота и о его последствиях.
Да, все, что ты говоришь о том, что происходит в России, но вот одно из главных российских событий – это предъявление уголовного обвинения нашему другу, коллеге, журналисту, оппозиционному общественному деятелю России Владимиру Карамурзе. Он сегодня был обвинен в том, что якобы распространял заведомо ложную информацию в своем публичном выступлении перед членами Нижней палаты легислатуры Аризоны. Я напомню, что ранее Володя был задержан около своего дома. Он отбывал, сейчас вот отбывал арест 15 суток за якобы неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. При этом довольно очевидно, что там все было не так, как рассказывают российские представители. Он никуда не бежал и так далее. Его просто ждали около его дома и задержали. И вот недавно в интервью «Голосу Америки» американский конгрессмен, сопредседатель Хельсинской комиссии США Стив Коэн говорил, что вполне возможно, что задержание Карамурзы и его последующий административный арест просто был сделан для того, чтобы в течение этого ареста российские силовые структуры решили, что с Карамурзой делать, потому что, конечно, он уже очень давно их раздражает своей деятельностью. Вот сейчас ему предъявили обвинение, которое грозит ему сроком до 10 лет. Это уголовное обвинение, и конечно же, его судьба сейчас очень сильно меняется, она остается в центре внимания, в том числе и нашего. Я напомню, что действительно Владимир Карамурза многократно выступал перед американскими законодателями, он говорил о коррупции в России, он говорил о том, кто именно помогает Владимиру Путину, во-первых, поддерживать тот внутриполитический режим, который есть в России, и также кто спонсирует его внешнеполитическую агрессию. Карамурза говорил о санкциях, так что, конечно же, для Кремля, для людей в российской власти он был очень большим раздражителем, остается им, но я надеюсь, что мы продолжим следить за этим, во-первых, а во-вторых, все-таки Володю как-то вытащим оттуда.
Ну и самое время перейти к нашей постоянной рубрике «Санкции». Я, с твоего позволения, ее сегодня начну. Шведская Эсити решила оставить Россию без туалетной бумаги, подгузников и предметов женской гигиены. Они сворачивают бизнес после обесценивания активов. Такое решение компания приняла недавно. Она выпускает товары для здоровья и гигиены под брендами Эмили Брес, Лотус, Зева и Либера. «Лучший друг малыша» — эта фраза сразу всплывает почему-то в моей голове. Об этом говорится в отчете за первый квартал, в отчете компании. Компания вообще работала в России с 1994 года. Очень давно. Ну и вот теперь приняла решение все-таки уйти с российского рынка. Мы рассказывали в одном из наших выпусков о том, что вот эти средства гигиены, особенно женские средства гигиены, это очень болезненная тема для россиян и вообще для жителей постсоветского пространства, потому что, как известно, в Советском Союзе ничего этого не было, и люди мастерили из каких-то подручных материалов. Поэтому эти предметы, такие, в общем, приземленные, они имеют очень большую ценность, и мы видели, что были пустые даже полки. В начале войны люди раскупали эти средства гигиены, и было очень много фотографий с пустыми полками. А что сегодня еще в рубрике «Санкции»?
Ну, надо сказать, что россиян из-за той войны, которую Москва начала против Украины, лишают самого разного вида удовольствий и комфорта. Ты сказала о прокладках. Раньше речь шла о том, что один из самых главных производителей презервативов тоже решил их больше не выпускать в России. Ну и крупнейшая в мире пивоварня выйдет из бизнеса по производству пива в России. Это Anheuser-Busch InBev. У нее торговые марки Bud, Corona, Stella Artois, Hoegaarden, Staropramen, Löwenbräu. Она продает свою долю в том совместном предприятии, которое есть в России. Они объявили это в официальном заявлении. Причина понятна. Кроме того, если перейти от комфорта и удовольствий к серьезным вещам, ну, это тоже серьезные, но как бы если говорить об углеводородах, например, то в шестом пакете санкций ЕС, который вот тоже уже разрабатывается, предполагается, что там будет частичный запрет на импорт нефти, отключение ряда банков от SWIFT, и уже на следующей неделе этот шестой пакет санкций будет представлен на обсуждение стран Евросоюза. Какая-то форма запрета на импорт российской нефти пока еще непонятна. Но, вероятно, меры против импорта нефти будут варьироваться в зависимости от сорта нефти и способа ее доставки морским путем или по трубопроводу. Также подтверждение того, что Европа отказывается от российской нефти, идут со всех сторон. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в перечень санкций ЕС в отношении России в ближайшее время могут включить импорт на российскую нефть. Это вот то, что я уже говорил. И рабочая группа по совместным закупкам газа для стран ЕС работает над сокращением зависимости от российского импорта. Она официально заявляет, что больше не расценивает Россию как приоритетного партнера, а был приоритетным партнером. Кремль была таким партнером России, конечно, очень долгие годы в смысле газа. И это заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Ну и что еще важно из санкций? Довольно серьезно к санкциям подключается Япония, одна из самых сильных морских транспортных компаний, часть корпорации Mitsui, которая называется Mitsui ОСК, на этой неделе приняла решение прекратить перевозку российского угля. И это довольно серьезно, потому что российский уголь занимал, конечно же, довольно серьезную часть импорта угля Японии. У России было второе место после Австралии в этом импорте. То есть тут одновременно и морские перевозки, и уголь. А кроме этого, электротехническая компания Toshiba на этой неделе приняла решение приостановить прием новых заказов и инвестиционную деятельность в России. Ну и к настоящему времени больше трети действовавших в России японских компаний прекратили или заморозили свою деятельность. Понятно, что это будет только развиваться, потому что буквально только что японский МИД в своем официальном документе впервые с 2003 года назвал Южные Курилы, которые Япония называет северными территориями, спорные острова Курильской гряды, назвал незаконно захваченными Россией. Это очень давний территориальный спор. Когда-то Япония, в общем, немножко снизила накал своих требований к России по поводу возвращения четырех островов. Это Кунашир, Этуруп, Шикотан и Хабамай, гряда скал. И вот сейчас Япония возвращается к терминам, которые были в разгар холодной войны. Я напомню, в начале 80-х, как раз когда Россия вторглась в Афганистан, Япония вместе с западными союзниками усиливала давление на Советский Союз. Тогда был учрежден, в частности, День Северных Территорий. Это самое начало 80-х. Вот сейчас, 2022 год, мы по спирали вернулись к такому же напряжению в российско-японских отношениях. Кроме того, надо сказать, что это уже чувствуется и Кремлем. Очень недружественные тирады сегодня в отношении Токио допускал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал Японию недружественной и так далее. В общем, видно, что Россия продолжает погружаться в изоляцию. Я вижу, что я сейчас от санкций возвращаюсь как бы к внешнеполитическим темам. Но это серьезно, и можно подчеркнуть еще, что Кремль говорит, что даже решение о том, будет ли участвовать в какой-либо форме Путин в заседании Большой Двадцатки, пока еще не принято, потому что понятно, что во время заседания Большой Двадцатки Путин, скорее всего, станет свидетелем многочисленных демаршей со стороны самых разных лидеров. Я уверен, что со стороны лидеров США и так далее. Вообще интересно, как все эти люди будут принимать участие в одном и том же саммите.
И, как всегда, у меня в конце духоподъемная информация, уголок духоподъемной информации. И мы уже третий день подряд заканчиваем сообщениями о том, какие песни новые вышли, связанные с Украиной, или которые написали украинские музыканты, или те песни, которые поют по всему миру в поддержку Украины. Так вот, Святослав Вакарчук и Океан Эльзы представили свой первый в истории группы кавер. Для этого они выбрали знаменитую песню Джо Кокера «You are so beautiful». Украинские музыканты и его команда решили именно с помощью этой песни познакомить иностранцев, большинство из которых сейчас чуть ли не впервые увидели Украину на своих экранах. Они решили познакомить их с Украиной красивой, наполненной счастливыми людьми, улыбками, смехом и так далее. И песня называется «You are so beautiful». Украина такая красивая. Вакарчук пригласил украинцев поделиться с ним своими фото и видео из личных архивов и сказал: «Мы показываем миру Украину, которую мы так любим, красивую, мирную, улыбающуюся, счастливую, какой она была, ту, которую мы защищаем ежесекундно и какой она обязательно будет после нашей победы. Средства от просмотра и прослушивания клипа и песни будут направлены на помощь Украине». На этом я предлагаю закончить наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Слушайте нас каждый день, кроме выходных, и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Следующий выпуск выйдет в понедельник. Я Ксения Туркова и мой коллега Данил Гальперович с вами прощаемся. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание и продолжим в понедельник.